Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую сердечно. Сегодня праздничный день, и я всех вас поздравляю с праздником входа Господа в Иерусалим. В нашей церкви, где я родился, вырос, детские годы прошли, это, как говорят, солнечный Кыргызстан, сегодня Киргизия, Бишкек, в свое время это был город Фрунзе. В 50-х, в начале 60-х годов было две церкви. Одна церковь, истоки которой восходили к Союзу Евангельских христиан еще до, так сказать, вот, военного времени, а другая церковь баптистов. Вот в этой церкви, где баптистов, там с детства я и бывал на служениях вместе со своими родителями. Но вы знаете, я помню, как праздновался этот праздник. Но там, правда, весна раньше наступает, чем у нас здесь. И весь молитвенный дом, весь зал был обвешан всякими веточками, всякими там рисуночками из листиков там, вот, и так далее. Это был на самом деле очень торжественный праздник. Был хороший хор, руководил Василий Тимофеевич Лосников, регент, композитор, выходец из Малакан еще. Вот, и хор очень всегда хорошо пел, всегда только акапелла. Но не было просто аккомпаниаторов, стоял и физгармонь. И на этой физгармонии играл один брат, который сидел в хоре, брат-понебратец, вот, Вера Петровна здесь или нет, это ее родственники, я не помню, как, в каком отношении они там состоят. Так вот, он знал два гимна только. «Не хотел бы я бесплодным» и еще один. Вот когда объявляли петь этот гимн, он выходил и торжественно играл на физгармонии. Все. А остальное, конечно, пелись, хотя община была около 500 членов. Большая община. И праздник жатвы проходил также торжественно, представляете, увешивалось все плодами до предела, где только можно, виноград, персики, арбузы, там дыни, вот, и когда заканчивался праздник, вечером община вся садилась за столы, и знаете что, кушали сколько хотели, и еще оставалось. Вот так было в свое время. Действительно, это великий праздник, и мы отмечаем этот праздник, потому что он имеет значение для всех нас и вообще для истории Церкви. И мы с вами, ну, я хотел бы только добавить, когда в 1962 году в ходе такой антирелигиозной кампании Никиты Сергеевича Хрущева эта церковь была закрыта. И они объединились в одну церковь, и где-то около 1500 членов, наверное, представляла эта церковь. А позже присоединились и братья Меннониты, там Новопавловка рядышком. И уже к концу 60-х годов почти 2000 членов была вот такая община во Фрунзе. Но мы прочитаем сегодня из Евангелия от Луки, 19 глава, 4 стиха. Я не буду всю главу читать, позже, наверное, будет прочитана вся глава. Или из другого Евангелия это место. Но мы прочитаем 37 по 40 стихи, 19 глава Евангелия от Луки. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Ну, мы, наверное, знаем хорошо эту историю. Но на самом деле, 19 глава начинается с повествования о посещении Иисусом другого города, Иерихона. Там ему встречается Закхей, начальник мытарей, который забрался на дерево, потому что мал ростом. Он хотел видеть Иисуса. И мы знаем результат этой встречи. Иисус посетил его дом, и они прославляли Бога. Но на самом деле для Христа конечной целью этого путешествия был, конечно же, Иерусалим. И вот он подходит к Иерусалиму, и почти достиг уже своей цели. Иерусалим – это святой город, из которого Слово Божие должно распространиться по всей земле. И мы читаем пророка Исаии: «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будет ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». История этого города восходит еще к временам Авраама. И есть в Ветхом Завете, в Бытие такая личность, несколько, я бы сказал, таинственная личность, Мелхиседек. Сказано, что Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего и благословил Авраама. Авраам только что, у него было сражение с кадроломером и другими там царями, и он одержал победу. И вот он возвращается, и вдруг выходит этот Мелхиседек, царь Салимский и священник кого? Бога Всевышнего. Он не поклонялся хананейскому божеству, кругом были языческие племена, но он поклонялся Всевышнему Богу. И он благословил Авраама, и Авраам принимает это благословение. Он не отказывается от него. И десятую часть добычи он отдает Мелхиседеку. И вот здесь, конечно же, в последующих местах Священного Писания мы тоже можем найти упоминание этой личности, Мелхиседек, что означает «царь правды». И вот в этот древний город, берущий начало от дней Авраама, приходит Иисус Христос. У пророков была традиция, которую мы встречаем в Ветхом Завете, когда слова уже не действовали, когда увещевание, когда обличение больше уже не действовали на людей, то иногда пророки прибегали к другому средству. Они совершали какой-то акт, какое-то действие, может быть, какую-то драму даже, чтобы объяснить каким-то поступком смысл того, что они хотят донести до народа. Мы это встречаем у пророков Иеремии, Иезекии, и в других местах. И вот здесь мы видим нечто подобное. Господь Иисус Христос решает въехать в Иерусалим таким образом, чтобы это было явно для народа. Чтобы они увидели в нем особого посланника, они увидели Мессию. Да, он многое говорил, он много рассказывал, он проповедовал, он говорил, изъяснялся притчами, потому что притчи, как истории иллюстрации из народной жизни, могли лучше объяснить и донести смысл того, о чем он говорил. Он исцелял больных и даже воскрешал мертвых, но они так и не увидели в нем Мессию. Они не увидели в нем посланника Божия. Для многих из них он был всего лишь сыном плотника из Назарета. И вот здесь происходит действо. Он въезжает в Иерусалим как Мессия, помазанный Богом царь. И вот в связи с этим мы сегодня отметим для себя некоторые, на мой взгляд, важные моменты. Первое, этот въезд Господа в Иерусалим, конечно, не был случайным. Эмоциональным поступком. Вот он вдруг возжелал, он вдруг захотел, и вот это была тщательно спланированная акция. И Бог подготовил хозяина, или хозяев этого осленка, или молодого осла. И они как будто бы ждали этого момента, и когда пришли ученики, то достаточно было сказать лишь одну фразу: «Он надобен Господа». Господу, и без всяких возражений, без всяких вопросов и расспросов они отдают этого молодого осла пришедшим к ним людям. Второе, этот публичный, открытый въезд Иерусалима в Иерусалим, и Христа в Иерусалим, я бы сказал так, что вот общественная акция, что ли, когда он въехал в Иерусалим, был также такого подвига. Ведь к тому времени уже был заговор. Мы читаем, что Ирод хотел убить его. И пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Ирод хочет убить тебя». Это в 13 главе мы читаем. Первосвященники тоже искали его смерти. Но он въезжает в Иерусалим. Казалось бы, в таких обстоятельствах, ну, правильнее было поступить иначе. Как-то войти незаметно, чтобы его не заметили, чтобы никто не донес о нем, что вот он здесь, в Иерусалиме. Наверное, вот так бы с человеческой точки зрения было бы лучше. Но он открыто, публично въезжает в Иерусалим под крики и восклицания учеников, множество учеников, как мы читали, или толпы, народа, как в других местах сказано, въезжает в Иерусалим. И вот третий момент. Въезд в Иерусалим следует рассматривать как открытое предъявление своих прав называться царем иудейским. И в этом мы можем увидеть воплощение пророчества Захарии. И это было как бы его испытанием. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, это царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Так пишет Захария. Он как бы вот через толщу лет увидел этот образ Мессии, въезжающего в Иерусалим. Какая точность? На ослице и на молодом осле. Здесь характеристика царь праведный, царь спасающий, царь кроткий. Здесь еще одна существенная деталь, которую мы также отметим. Что вот эти, вот этой акции он подчеркивает, царем какого царства он является. В Палестине осел не был презираемым животным. И царь, воин, когда начиналась война, он, конечно же, садился на боевого коня, и боевой конь сопровождал его во всех трудностях, во всех невзгодах. Но когда заканчивалась война, и если он хотел с миром прийти в тот или иной город, он садился на осла, и вот на осле въезжал в этот город. И вот здесь Иисус Христос въезжает в этот Иерусалим не как царь-победитель, не как царь войны, но как царь мира, как царь любви. И множество учеников, как сказано у Луки, радостно и громогласно славят его, восклицая: «Благословен царь грядущий». Что грядущий? Как грядущий? «Во имя Господне». И дальше что? Мир на земле. Он несет мир. Мир на земле и слава вышних. Одна из глубочайших истин, заложенных в этом событии, то, что Иисус Христос является царем мира. Сегодня мы живем в такое время и являемся свидетелями вообще-то страшных событий. Посмотрите, театр военных действий стремительно разрастается. Десятки миллионов людей переживают страшную трагедию, убийства, бомбежки, войны. Это страшная вещь. И мы даже иногда как будто бы привыкаем, смотрим там по телевидению, слышим по радио, вот как будто бы, ну что-то, вот мы же здесь. Но на самом деле это нечто ужасное, нечто страшное. Может быть, это говорит нам и о признаках последнего времени. Почитаем, что сказано, и что Господь говорил об этом. Мы забываем об этом. Но вот въезд Господа в Иерусалим, это был въезд царя, царя мира. Он несет мир Иерусалиму. Это было последним воззванием к народу. Этим действием Иисус как бы еще раз обращается к народной толпе и говорит: «Разве вы и теперь не признаете во мне вашего царя?» 3 года он учил их. 3 года он говорил им величайшие истины. Пока человеческая ненависть не распяла его, он использует еще последний шанс вот так явно, демонстративно напомнить иудеям о пророческих предсказаниях. Но мы знаем, что ученики думали, что теперь пришло время, их учитель воцарится в Израиле и вернет еврейскому государству соответствующее положение в мире, освободит их от римского господства. Но истина заключалась в том, что царь, въезжавший на молодом осле в Иерусалим, был мессия, представитель небесного царства, не земного. Его миссия – это миссия небесного посланничества. И вот, если мы возвратимся снова к пророку Захарии, его пророчество, там мы читали с вами: «Царь твой грядет к тебе», и что дальше? «Праведный и спасающий», еще что? «Кроткий». Царь праведный. Пророк Исаия, который очень много пишет о Господе нашем Иисусе Христе, он как бы вот у этого пророка он представляет многогранный такой образ Мессии. Он дает многогранную характеристику. И вот здесь мы у него читаем, что он судья, что ищущий правды и стремящийся к правосудию. Вы слышите? Судья, ищущий правды и стремящийся к чему? К правосудию. Дальше. В послании к евреям мы находим также свидетельство. «Престол твой, Божий, век века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел, что беззаконие». Очень серьезные слова, которые относятся не только к каким-то общим категориям, но также к каждому из человеков. И сам Господь говорит: «Надлежит нам исполнить всякую правду». В пророчестве Захарии есть и другое имя – «Царь спасающий». И вот народ, окружавший Христа в тот день, кричал ему: «Осанну!». Евангелист Матфей описывает это событие, пишет, что народ, сопровождавший Иисуса, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!». В древности слово «осанна» означало просьбу к правителю или царю. И народ обращался к царю или Богу, прося о милости, о помиловании. В 117-м псалме мы находим такое значение этих слов: «О Господи, спаси же! О Господи, спаспешись уже! Благословен грядущий во имя Господне». Да, он царь спасающий. Да, он тот, который явил спасение не только для Израиля, но в нем сокрыто спасение для всего человечества, для всех людей, для тех, кто приходит к нему с верою и обретают мир и спасение душе. И нет иного Бога праведного и спасающего, читаем мы у пророка Исаии. И здесь две категории, они неотделимы одна от другой, праведный и спасающий. Мы забываем иногда об этом. Мы помним только, что он милостивый и любящий. Да, это так, но он и праведный. В предстоящий четверг, страстной четверг, мы будем совершать и участвовать в вечере Господне, вспоминая Его страдания и смерть. И будем читать апостольское послание, где сказано: «Помыслите о потерпевшем над собою такое поругание». Вот это слово «помыслите» я хотел бы сегодня обратить к каждому из нас. Помыслите о царе славы, о царе спасающем, о царе кротком, о том, кто претерпел, как царь кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, претерпел страдания, смерть, унижение и воскрес для оправдания всего мира. И вот в его кротости мы видим его величие. В великой кротости и смирении перед Небесным Отцом он претерпевает и идет этот путь до конца во имя спасения человечества и исполнения поручения, которое он получил от Небесного Отца. Очень важно сегодня осознавать это величие, потому что сегодня праздник славы, и мы присоединяемся к прославляющим великого Царя Иисуса Христа в этот праздничный день. Множество учеников, как свидетельствует в своем Евангелии Лука, славили Бога и восклицали: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». Слава Господу за это, что это событие совершилось, но оно и сегодня совершается. Оно вне времени. Не только это исторический факт. И сегодня в духовном смысле это совершается событие. Поэтому мы помним об этом. Но здесь знаете, какой момент есть? Не все радовались этому событию. Некоторые фарисеи среди народа говорили Христу: «Учитель, запрети ученикам твоим». Запрети ученикам твоим. Почему они это говорили? И мы знаем, что ответил Христос: «Если не умолкнут, то камни взопьют». И вот эти слова являются выразительным утверждением Христа о своей божественной сущности. Если они умолкнут, то камни возопьют. Я благодарен Богу, я думаю, что вы тоже, что камни еще пока не возопили. Еще есть время для нашего свидетельства о Господе. Прославление Его. На этой неделе у меня такая была встреча, неожиданная совершенно. Я хочу немножко рассказать. Мы живем в Красногорске, и вот я спешил рано сюда в офис, была встреча, нужно было успеть вовремя. И вот там через дорогу большую мне нужно перебежать по верхнему переходу, знаете, такой вот сейчас, там 4, наверное, этажа, чтобы подняться вверх, и там есть лифт. И вот я бегу, значит, бегу, а там лифт, смотрю, лифт открыт, и две женщины стоят такого же возраста, пожилого, но очень интеллигентные. И они встали, я не сообразил, что нужно было перебежать на другой конец, там спустя я к ним прыгаю. Вот, они пытаются закрыть дверь, что-то там не получается. Одна из них говорит: а вы знаете, что скоро юбилей смерти Иисуса Христа? Я говорю: вы что, знаете точную дату? Да. Она назвала какую-то цифру, там какой юбилей, я не помню. А вторая говорит: вот звезды там об этом, то есть точно вот юбилей смерти. Я говорю: ну и лифт поехал. Я им отвечаю: слава Богу, что это совершилось, что спасение может получить каждый человек. Как вы хорошо знаете Библию. Я выбежал, побежал, но вы знаете, что меня поразило? Видимо, это были наши сестры. Там у нас в Красногорске, как раз недалеко от этого места, есть церковь. Церковь занята первый этаж многоэтажного дома, которая входит в дедовское объединение. Я думаю, что они из этой церкви были. Знаете, что меня поразило? Их вид. Это были очень интеллигентные, уже преклонного возраста, две сестры. Их лица были одухотворены. Они светились. И вот они говорят. Вы знаете, такое свидетельство может принять, может быть, даже и каждый человек. Не каждый решится ответить что-то такое, знаете, вот. Ну, я не принимаю там, что вы там говорите. Вот как мы свидетельствуем сегодня личное наше свидетельство окружающим людям? Вот они, этот момент моментально, я вбежал, они тоже начинают говорить, там несколько, ну что там, может, минута-полторы, и они успели сказать такую важную истину, заинтересовать хотели. Я подумал о том, всегда ли мы выглядим так, когда бываем на улице, что люди могут от нас принять свидетельство. Это тоже важный вопрос. Один брат как-то проповедовал и говорил на тему «Вы письмо Христово». Потом он говорит: «Ну если на этом письме стоит печать мира?» Важный момент. Мы сегодня должны свидетельствовать, восклицать со своим поведением, своей жизнью, словами, своим личным свидетельством. Сегодня это не закрыто для нас, как и во все времена. Пусть Господь благословит нас сегодня возрадоваться, прославить Господа, воспеть Его, потому что Он царь правды, Он царь спасающий, Он царь кроткий. Слава Богу за это. Аминь.